Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Ингушетии сегодня состоится суд, который может признать экстремистской деятельность организации «Матери Беслана». Новый скандал в Организации Объединенных Наций. Начаты очередные расследования деятельности сотрудников, работающих в зонах военных конфликтов. В Тбилиси снова многотысячные митинги протеста. Удастся ли президенту Грузии Михаилу Саакашвили убедить оппозицию в своей победе на выборах и взять под контроль ситуацию в стране? И сегодня в Санкт-Петербурге состоятся открытые общественные слушания по строительству комплекса зданий «Охта-центр». Скандальная история с возведением 400-метровой башни «Газпром-Сити» входит в новую фазу. Эти и другие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Меньше чем через час в районном суде города Назрань начнется заседание, на которое в качестве ответчиков приглашены представители общественной организации «Голос Беслана», последней организации в России, продолжающей заниматься расследованием захвата заложников боевиками и штурма Бесланской школы в 2004 году. Прокуратура Ингушетии требует признать экстремистскими информационные материалы, размещенные на сайте организации. Речь идет о статье двухлетней давности под названием «Всем, кто сочувствует жертвам Бесланского теракта». С иском выступил исполняющий обязанности прокурора Назрани Магомед Аушев. Он утверждает, что в этом материале общественной организации содержится заведомо ложное обвинение президента Путина в пособничестве терроризму и в том, что он стал гарантом для преступников. Сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева заявила, что организация не согласна с предъявленными обвинениями и намерена представить в суде ходатайство о переносе слушаний. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Представители общественной организации «Голос Беслана» накануне слушания отправили судье районного Назранского суда Гаракаевой три ходатайства. Одно из них с просьбой вернуть исковое заявление исполняющему обязанности прокурора Назрани Магомеду Аушеву. Причину этого решения объясняется председатель организации «Голос Беслана» Алла Кисаева.
По закону о прокуратуре Российской Федерации прокурор, который нашел в прессе преступление, должен был расследовать. Ничего такого сделано прокурором не было. Должен был провести экспертизу, согласно которой можно было сделать вывод о содержании в заявлении экстремистской направленности. Тоже не было сделано.
Напомню, что обвинение в экстремизме прокуратура Назрани представила общественной организации за статью на сайте «Голос Беслана», которая была напечатана еще 2 года назад. Данное обстоятельство Аушев усмотрел в материале «Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта». В частности, в следующих словах, цитирую. «С ужасом мы должны признать, сегодня теракты стали самым действенным политическим механизмом в России. С помощью терактов наша власть решает свои политические и коммерческие проблемы. Мы с полным правом обвиняем сегодняшний российский режим в пособничестве российскому и мировому терроризму. Десятки тяжких преступлений против мирных граждан нашей страны остались безнаказанными и анонимными». Конец цитаты. Элла Кисаева считает, что решение прокуратуры вызвано тем, что «Голос Беслана» ведет независимое расследование печально известного теракта 1 сентября в Бесланской школе. То, что «Голос Беслана» преследует намеренно, доказывает и юридическая путаница в ходе нового ведения дела, говорит Элла Кисаева.
В связи с тем, что общественная организация «Голос Беслана», зарегистрированная на территории Северной Осетии, просим передать материал дела в суду Северной Осетии и на территории Северной Осетии рассмотреть. В связи с тем, что заявление было подана общественная организация в 2005 году, то тогда действовал закон об экстремизме, согласно которому Назранская прокуратура, в частности, не имела права подавать исковое заявление на общественную организацию, которая зарегистрирована на территории Северной Осетии. То есть здесь должны были подавать на нас прокуроры Северной Осетии. В 2007 году было изменено федеральный закон, и на основе которого прокуратура Ингушетии имеет право подавать иски об экстремистской деятельности любого региона. Но так как закон задней силы не имеет, статья это 54-я Конституции Российской Федерации, то, что было сделано в 2005 году, изменение закона 2007 года не распространяется на 2005 год. На основании этого мы тоже просим судью Гаракоеву вернуть исковое заявление прокурору Аушеву.
С точки зрения профессионального юриста, директора Института прав человека Валентина Гефтера, представление ингушской прокуратуры оформлено без нарушений. А вот что касается территориальной правомерности представления, тут вопросы определенно есть, считает Гефтер.
в законе написано, на который ссылается прокуратура, установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных такой статьей федерального закона, осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации, осуществляющей издание таких материалов. Насколько мне известно, эта организация не находится на территории Республики Ингушетия, то не совсем понятно, на каком основании именно Республика Ингушетия, а не Северная Осетия Алания, обнаружила эти информационные материалы в интернете. Я думаю, что это вопрос первый, который будет ставить защита организации «Голос Беслана» на процессе, который вот назначен на 14 января. И с моей точки зрения, она явно, так сказать, не подлежит рассмотрению прокуратуры Ингушетии.
Еще в одном ходатайстве, заявленном в суд «Голосом Беслана», указано, что дело по расследованию трагедии не закончено. Оно продлено до марта 2008 года. Делать выводы о невиновности президента рано, говорит Кисаева.
Потерпевшие имели и имеют право делать заявление о вине президента Российской Федерации в трагедии. Постановление об отсутствии в действиях президента состава преступлений следственной группой на период 2005 года не было вынесено, не вынесено оно и на сегодняшний день. То есть расследование идет, это касается всех должностных лиц, все, которые причастны к трагедии. Конституция была нарушена, право на жизнь заложников было нарушено, это вина и факты налицо, и говорит о том, что мы обвиняем президента страны ложно, это все не доказано.
Формально представление прокурора Ингушетии подходит под действующий ныне одиозный закон о противодействии экстремистской деятельности, считает Валентин Гефтер. Однако, если рассматривать дело по факту, то обвинение вызывает большие сомнения, говорит юрист.
Замечу, что там речь идет об экстремистских материалах в этом законе, которые, цитирую, предназначены для обнародования документа либо информации на иных носителях, то есть не только на бумаге, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. В данном случае под экстремистской деятельностью понимается, по пункту, который ссылается прокуратура, заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность, в данном случае президента Путина. Суд должен разобраться, почему эти материалы могут быть признаны экстремистами. И главное, с моей точки зрения, не вот эту очень зыбкую материю исследовать, что такое экстремизм в этом тексте уже конкретно, с помощью, наверное, экспертизы, это можно только сделать, если судья сможет сам проанализировать текст. Но еще доказать, что это заведомо ложное обвинение. То есть это не просто обвинение случайного характера, упрек, скажем так, а что это носит характер клеветы. Вот мне кажется, что в суде, в объективе, в активном суде подобного рода представление не имело бы, как говорят, перспективы. Но то, что это сделано именно прокуратура Назрани, и суд будет тоже назранский, дает веские, так сказать, основания предположить. Боюсь, что объективность суда тут тоже не предусмотрена. В защите будет очень трудно доказать, что там никакого заведомо ложного обвинения нет.
По мнению Эллы Кисаевой, есть еще ряд причин, по которым слушание дела необходимо отложить. Председатель организации «Голос Беслана» Эмма Тагаева по состоянию здоровья не может прийти в суд. Времени на подготовку потенциальным ответчикам не предоставили.
Если действие организации прекратится, то 1 сентября 2007 года на годовщине на митинге в Москве мы объявили, что мы параллельно организовываем другую общественную организацию, называться будет немножко по-другому, не Всероссийская общественная организация пострадавшая, а Всероссийская общественная организация пострадавшая в теракте «Голос Беслана». И это другое название, другая организация, но состав тот же самый. И будем действовать уже от имени этой организации.
Это было мнение сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В городе Железноводск, Ставропольский край, при взрыве газа в жилом доме погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок, сообщает Интерфакс. В Махачкале продолжается штурм квартиры жилого дома по улице Энгельса, где укрылись боевики. По данным правоохранительных органов Дагестана, в квартире могут находиться до 6 человек. В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. В Азовском море прекращены поиски 8 моряков с затонувшего 3 января болгарского сухогруза «Ванесса». Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. «Язык власти. Дискуссия о языке современной политики» после спектакля по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с режиссером этого спектакля Эдуардом Бояковым. Сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода» в дискуссионном клубе «Театра практика». Ее ведет Елена Фанайлова. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Центральная избирательная комиссия начала агитацию по привлечению избирателей на выборы. Некоторые эксперты считают, что эта задача попроще, в общем-то, чем привлечь людей на думские выборы. Но, тем не менее, какими методами ее планируется решать?
Реклама президентских выборов будет стоить на 20 миллионов дороже. Я начну с этой информации, которую опубликовала, в частности, газета «Ведомости», чем информирование избирателя о выборах в парламент. Главным логотипом информационной кампании ЦИК, рассказал председатель комиссии Владимир Чуров, станет стилизованная плавная галочка. Она выполнена в цветах национального триколора и напоминает ему профиль крыла самолета, устремленного в будущее. Член ЦИК Евгений Калюшин считает, что это больше похоже на эмблему фирмы Nike. Вероятность использования серии плакатов будет такова: «Наша страна, наш президент», справа лес и озеро, новостройка или комбайн на пшеничном поле, слева галочка. Первый праздник весны, в одном углу скворечник, в другом галочка. Голосуем всей семьей, девочка с родителями или бабушкой и дедушкой, и рядом галочка. В качестве главного символа президентской власти разработчики предложили рубиновую кремлевскую звезду крупным планом. Впрочем, один из журналистов, которому было предложено выступить в качестве участника фокус-группы, предположил, что этот символ эксплуатирует ностальгические чувства советских людей и, напротив, может оттолкнуть от выборов тех, кто критически воспринимает этот период в жизни страны. А стоит ли тратить столько усилий и денег на кампанию с предельно предсказуемым результатом, интересовались журналисты, это уже независимая газета. «Мы не можем ориентироваться на домыслы политтехнологов и социологов», — ответил Чуров. Добавим, именно предсказуемость выборов 2008 может нанести ущерб их результатам, если успокоенные граждане не проигнорируют приглашение. Поэтому усилия ЦИКа разнообразить предвыборную пропаганду не выглядит чрезмерными, считает независимая газета. Рост явки достигнут прежде всего за счет административного ресурса, соглашается политолог Александр Кынев. К тому же такая активная позиция ЦИК не очень вписывается в общепринятую мировую практику. За участие в выборах должны агитировать сами участники, а организатор исполняет чисто техническую функцию, подчеркивает Александр Кынев на страницах газеты «Ведомости».
Ну, это мнение экспертов, а предвыборные агитационные, так сказать, материалы Центра избиркома скоро все жители России, я думаю, смогут увидеть на улицах своих городов. А сейчас еще об одной важной теме. На прошлой неделе первый вице-премьер Дмитрий Медведев подтвердил, что в этом году нас ждет масштабная реформа очередная пенсионной системы. Дефицит пенсионного фонда растет, и покрывать его планируется в том числе за счет повышения единого социального налога, пишут газеты. Я имею в виду налог, который платят работодатели с зарплат, превышающих 23 тысячи рублей.
Да, это действительно так. Увести зарплаты обратно в тень предпринимателям не удастся, считают эксперты. Но бизнес рассчитывает на неизменность налогового законодательства, и резкое повышение ЕСН нарушит доверие к власти, сокрушается Наталья Акиндинова из Центра развития. Наказаны будут те, кто вышел из тени, и те, кто этого не сделал, подумают, что были правы, говорит она.
Ну, надо напомнить, сколько сейчас составляет этот налог и каким планируется его сделать.
Ну, газета «Ведомости» пишет о том, что вместо нынешних 3 ставок налога предлагается ввести 2 – 26% и беспроцентную в пределах годовых заработков до 600 тысяч рублей. Регрессию надо убирать, считает источник, близкий к Минздраву. А верхний предел, с которого ставка ЕСН будет равна нулю, ежегодно индексировать. Источники и близкие к нескольким ведомствам знают, что изменения могут коснуться только взносов в пенсионный федеральный фонд.
Спасибо, Надежда. Самые интересные материалы в свежих российских газетах представила Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе. Три самые главные новости к этому часу, пожалуй, таковы. В Коломне завершился чемпионат Европы по конькобежному многоборью. Призерами в общем зачете стали у женщин Ирен Вюст и Паулина ван Дётеком, обе из Голландии, Мартина Сабликова из Чехии, у мужчин голландец Свен Крамер, а также норвежец Хавард Бокко и Энрико Фабрис из Италии. В чемпионате Испании по футболу лидер мадридский Реал вчера одержал победу над Леванте со счетом 2-0 и возглавляет турнирную таблицу, по-прежнему набрав теперь уже 47 очков. На втором месте Барселона 40, на третьем Атлетико 37. Ну и на зеленом континенте стартовал первый в сезоне турнир, теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Австралии. К этому часу завершились три поединка с участием представителей России. Елена Дементьева выиграла у Цзепоры Обзиллер из Израиля в двух партиях. Ольга Пучкова нанесла поражение Монике Адамчак из Австралии также в двух сетах, а Игорь Андреев в четырех партиях одержал победу над румыном Андреем Павловым.
Ну, очевидно, вдохновляясь названием вот этим расхожим своей страны, «Зеленый континент», австралийцы в этом году решили перекрасить корты на Australian Open синего в зеленый цвет. Ну, я думаю, имеет смысл немного поговорить о перспективах российских теннисистов. Михаил Южный накануне австралийского турнира выиграл турнир ATP, да и российские девушки тоже, в общем-то, можно сказать, выступали неплохо. Каковы их перспективы на таком крупном турнире, как Australian Open в этом
году?
Да,
вы совершенно правы, Марк. Действительно, Михаил Южный задал очень такой оптимистичный тон на этот сезон, одержав победу, напомню, в финальном поединке над второй ракеткой мира самим Рафаэлем Надалем из Испании, причем с сокрушительным счетом 6-1-6-1. Совершенно верно, да. То есть это, конечно же, достаточно показательно, хотя турниры серии «Большого шлема» — это вовсе не мелкие соревнования, которые ведущие теннисисты мира рассматривают, конечно, как подготовительный тренировочный только полигон к самым крупным турнирам. Ну, а российские девушки, как всегда, их много, и кто-то из них наверняка выстрелит и успешно выступит на Australian Open.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня будем говорить с Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». В конце прошлой недели в США был обнародован новый отчет о коррупции в ООН. В центре скандала вновь сотрудники организации, работающие в горячих точках. Напомню, что ранее, в 2004 году, при расследовании скандала вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие», уже были привлечены к ответственности несколько высокопоставленных чиновников ООН, и в их числе российский дипломат Владимир Кузнецов. О новом расследовании в репортаже нашего корреспондента Алана Давыдова.
Заместитель генерального секретаря и глава управления служб внутреннего надзора ООН Инга Брит Алениус на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщила о завершении расследования по целому ряду случаев нарушений в закупочной деятельности ООН. Алениус рассказала, что в ходе проверки контрактов общей стоимостью почти в $1.5 миллиарда в некоторых из них были выявлены упущения, злоупотребления, а также случаи мошенничества и растрат. По словам руководителя группы расследования закупочной деятельности ООН Роберта Апплтона, незаконная деятельность отмечена при заключении и выполнении контрактов на общую сумму примерно в $600 миллионов. Апплтон отметил, что в одних случаях речь идет об упущенной выгоде, в других материального ущерба нет, но в любом случае, сказал он, подрывается доверие к ООН. В настоящее время аудиторы ООН в рамках внутреннего расследования ведут 250 дел, связанных с мошенничеством и злоупотреблениями в сфере финансов, а также с недопустимыми действиями сексуального характера. Две трети рассматриваемых дел заведены в отношении сотрудников миротворческих миссий. 80 дел связаны с возможной сексуальной эксплуатацией. Инга Брит Алениус указала, что работа многих сотрудников ООН в обстановке вооруженных конфликтов и природных катастроф не может служить оправданием для злоупотребления и слабого контроля. Наиболее громкие разоблачения фактов коррупции в ООН появились в 2004 году в связи с расследованием деятельности сотрудников ООН при реализации программы, позволявшей режиму Саддама Хусейна 7 лет продавать нефть в обмен на закупки для населения, продуктов питания и медикаментов. Доходы от продажи нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» составили $65 миллиардов. Согласно некоторым оценкам, при попустительстве ряда чиновников ООН или в результате их сговора с подрядчиками, при выполнении проекта было расхищено $10 миллиардов. К уголовной ответственности в связи с этим делом были привлечены несколько лиц. Среди них бывший глава консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам ООН, российский дипломат Владимир Кузнецов. По обвинению в пособничестве отмыванию денег, американский суд приговорил его к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. Кузнецов своей вины не признал. Сексуальные же скандалы последних лет в ООН в основном связаны с поведением сотрудников ее военных и гражданских миссий при проведении миротворческих операций в Демократической Республике Конго и на юге Судана. Расследование было открыто по следам жалоб на то, что миротворцы занимались сексуальной эксплуатацией местных жителей, включая подростков. Особняком стоит скандал с бывшим верховным комиссаром ООН по делам беженцев Руудом Люберсом, которого несколько его сотрудниц обвинили в сексуальных домогательствах.
Рассказывал Алан Давыдов. Самым актуальным остается вопрос, почему Организация Объединенных Наций остается столь подверженной коррупции и не подверженной каким-либо реформам. Мой коллега Юрий Жигалкин спросил об этом известного американского политолога, вице-президента Лексингтонского института Даниэла Гуре.
Мы знали о масштабной коррупции в ООН по крайней мере около двух десятилетий. Разоблачение гигантского мошенничества в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» – это самый известный пример. Но когда в начале 90-х годов были предприняты первые попытки оценить масштабы коррупции и размеры потерь в ООН, инспекторы тут же обнаружили многочисленные примеры многомиллионных растрат. К примеру, ЮНИСЕФ необъяснимо потерял около 10 миллионов долларов в Кении. Из сейфов ООН в Могадишу исчезло 4 миллиона долларов. 4 миллиона долларов было истрачено на разработку предложений о размещении предметов искусства в нью-йоркской штаб-квартире. Тогда выяснилась парадоксальная вещь. У организации с многомиллиардным бюджетом, десятками тысяч миротворцев под ружьем, не было независимого аудитора. В организации не было создано системы контроля за выдачей и исполнением контрактов. Проблема состоит в том, что ООН не подотчетна никому, кроме стран-членов, что в действительности означает ООНовской бюрократии. Соединенные Штаты к концу президентства Клинтона начали требовать реформ. Тогдашний генеральный секретарь Бутрос Гали не был номинирован на второй срок, поскольку Вашингтон потерял веру в то, что он сможет реформировать ООН. Но в бытность генеральным секретарем Кофи Эннана организация оказалась вовлеченной в крупнейший в ее истории скандал. Он был связан с мошенничеством с продажей иракской нефти. Под подозрением оказался сын генерального секретаря. Иными словами, ныне твердо можно сказать, что несмотря на все попытки чистки, ООН, где большинство составляют страны третьего мира, продолжает функционировать как коррумпированный режим в Африке или Азии. Помнится, в прошлом американские законодатели были объектом критики со стороны самых разных стран, когда они пытались приостановить финансирование ООН, требуя от организации, что называется, предъявить реформы. Почему такая тактика не сработала? Потому что законодатели так и не исполнили свою угрозу сполна. Потому что защитники ООН заявляют, нам нужно согласие в Совете Безопасности. Мы не можем позволить себе оставить без денег миротворческие или гуманитарные операции. Всегда находится немало веских соображений, более важных, чем борьба с коррупцией. При этом сторонники ООН забывают, что в результате злоупотреблений и отсутствия контроля страдает и эффективность организации, и ее репутация. Сегодня, после 10 лет, в общем, неудачных попыток реформировать ООН, трудно представить, что эти попытки когда-нибудь завершатся успехом. Мы, скорее всего, услышим еще не об одной шумной истории, связанной с разоблачениями коррупции и другими прегрешениями сотрудников ООН. Это будет происходить до тех пор, пока внутри самой организации не появится желание перемен.
О новом коррупционном скандале в ООН Юрий Жигалкин беседовал с вице-президентом Лексингтонского института Даниэлом Гуре. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в 9». И сегодня в 11 часов утра слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Ее главная тема – попытка найти ответ на вопрос, каким будет настроение россиян в наступившем году. И ответ на него ведущая программа Анна Качкаева будет искать вместе с директором Левада-центра Львом Гудковым. А во второй половине часа «Свободы в 9», через несколько минут, последние новости о ситуации в Грузии, где накануне прошла новая массовая акция протеста оппозиции. Финские ученые открыли новую черную дыру. Годовщина трагических событий в Литве в январе 91 года. Главные события в жизни Москвы и Петербурга и репортаж о предстоящих сегодня же открытых слушаниях по строительству делового квартала «Газпрома» «Охта-центр». А завершит нашу программу столичная афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости. В городе Железноводске в Ставропольском крае при взрыве газа в жилом доме погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок, сообщает Интерфакс. Их тела нашли под завалами разрушенного здания. Поисково-спасательные работы продолжаются. ЧП произошло минувшей ночью. В Махачкале продолжается штурм квартиры и жилого дома по улице Энгельса, где укрылись боевики. В правоохранительных органах Дагестана не исключили, что в квартире забаррикадировались до 6 боевиков. Сегодня утром они отпустили 2 женщин, которые находились вместе с ними. В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Ее активисты заявили, что не намерены присутствовать на заседании, поскольку сначала должна быть проведена независимая экспертиза текста, ставшего причиной возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы». В Азовском море приключены поиски 8 моряков, затонувшего 3 января болгарского сухогруза «Ванесса». Как сообщили Интерфаксу в МЧС Украины, поиски сочтены нецелесообразными из-за морозов. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые в свою бытность американским лидером посетит Саудовскую Аравию. В эту страну Буш прибудет из Объединенных Арабских Эмиратов. Американское космическое агентство НАСА сегодня запускает исследовательский космический аппарат к планете Меркурий.
Это «Свобода в 9». В Тбилиси на проспекте Руставели в воскресенье началась новая многодневная акция протеста оппозиции с требованием назначить второй тур президентских выборов. Согласно официальным данным, уже в первом туре победу одержал Михаил Саакашвили. Однако представители оппозиции считают эти данные подтасованными, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В центре Тбилиси на площади Роз, названной так в честь розовой революции, собрались от 20 до 30 тысяч сторонников оппозиции. На митинг пришли не только тбилисцы, но и жители других регионов. Правда, оппозиционеры сообщили, что полиция чинила им всяческие препятствия, задержала автобусы, арестовала нескольких активистов предвыборного штаба. Митингующие требовали назначения второго тура выборов. Оппозиционные лидеры заявили, что власти сфальсифицировали результаты голосования 5 января. Кандидат в президенты от объединенной оппозиции Леванга Чечеладзе жестким тоном сформулировал свои требования. «У нас следующие требования. Для проведения второго тура нужно открыть общественное грузинское телевидение, которое полностью контролируется властями. Необходимо возбуждение уголовного дела против председателя ЦИК Левана Тархнишвили, который является главным фальсификатором. Суд необходимо вернуть народу, чтобы восторжествовала справедливость». Я обращаюсь к западному сообществу с призывом: не признавайте выборы, иначе грузинский народ возненавидит Запад. Не менее эмоционально выступила кандидат в премьер-министры от оппозиции Саломе Зурабишвили. Нет в человеческой истории другого примера, чтобы нелегитимный президент управлял страной вопреки выбору собственного народа. Нет, он не может управлять страной. Он не сможет провести здесь инаугурацию. Это ведь президент, который опустошил бюджет в ходе своей предвыборной кампании и против которого восстал народ. Мы этого не допустим. Ведь не допустим же... Спросила госпожа Зурабишвили у митингующих, получив однозначный ответ. В случае, если требования оппозиции не будут удовлетворены, акции начнутся не только на проспекте Руставели, но у здания общественного грузинского телевидения и у судебных инстанций. Дело в том, что оппозиционеры все-таки намерены вновь и вновь опротестовывать решение Центральной избирательной комиссии и заключение областных избирательных комиссий в судах. Расчет оппозиции состоит в том, что поскольку Михаил Саакашвили набрал чуть больше 53% голосов, то если суды аннулируют результаты хотя бы в нескольких областях, то будет назначен второй тур выборов. Хотя, по всеобщему мнению, вероятность удовлетворения иска в судах крайне мала. Очень большое значение будет иметь опубликование заключения миссии ОБСЕ по долгосрочному наблюдению за выборами. Руководитель миссии Дитер Боден уже высказал ряд критических замечаний и даже был за это вызван в Министерство иностранных дел Грузии для разъяснений. Если доклад будет содержать негативную оценку выборов, грузинская оппозиция получит новый аргумент для продолжения акции протеста. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Считаете ли вы Грузию демократической страной? Такой вопрос наш корреспондент Александр Мальцев задал прохожим на улицах Улан-Удэ.
Конечно, демократическая. потому что самостоятельно даже ничего не могу сказать.
С точки зрения истории Грузии, в общем-то, не была близка к демократии никогда. Только после распада СССР там был начат процесс создания демократического государства. Насколько он успешен, пока об этом говорить рано. Ну, так же, как и бывшие республики СССР, Грузия тяготеет к авторитаризму. Таким лидером явным является Саакашвили, который, в общем-то, тяготеет именно к такому принципу управления. Саакашвили, а проще иметь ручную оппозицию, чем действительно сильную оппозицию и делить с ней власть. Это впечатление от информации, которая поступает на российский информационный рынок. На самом ли деле это так, я не знаю.
Так как по нашему телевидению нам показывают, я, например, демократии не вижу.
Нет, конечно. Все же знают, что там творятся. Обвиняют незаконно, они во всяких разных преступлениях людей. Не только людей, а довольно-таки высокопоставленных чиновников, не имея никаких доказательств. Предприниматели притесняют, приходится им прятаться.
Нет, неверно. А потому что Саакашвили неправильно поступает, и все. Поддержку держат России. Без России нам некуда. Но вот так и все.
Ну, я даже не знаю, я не читала, не слушала про них.
Сомневаюсь, что демократически. На нем слава богу, да.
Грузия? Там не живу, не знаю.
Ой, я не знаю.
Грузия, мне кажется, не демократическая страна, больше диктаторство подходит.
Ну, если посмотреть на Саакашвили американского, какой может быть там демократия?
Есть, конечно.
Ну, так же, как во всех республиках?
Нет, не демократическая. Она была когда-то нашим союзной республикой. Деньги все делают. Могут любую страну сделать не демократическую. Вот поэтому я вам говорю, что это не демократическая. А на Россию Грузия никогда не повлияет. Это раз. Россия независимая, ни от кого не зависит пока еще в этом мире. И эти выборы для России это, ну, практически не имеет значения. Это единственное, что там побережье, там разное море, там, ну, это может решаться, значит, так. Ну, Грузия, она всегда была и будет нашей, как говорится, союзной республикой.
Да нет, конечно, какая же демократическая. Правил незаконно этот президент. Сейчас опять его же, это, люди-то все против него же.
Да мне кажется, люди должны выбрать, а не он сам себе.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, считаете ли вы Грузию демократической страной.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Поставлен новый рекорд массы черных дыр. Найдены останки пситокозавра с хорошо сохранившейся кожей. Описано облако антиматерии в центре нашей галактики. Предложена новая форма углерода, похожая по свойствам на алмаз. На волнах радио «Свобода», новости науки и Ольга Орлова.
Финские астрономы из университета Турку сообщили об открытии самой массивной из известных на сегодня черных дыр. Объект, получивший обозначение OJ-287, находится в созвездии Рака в 3,5 миллиардах световых лет от Земли. Его массу, составляющую 18 миллиардов солнечных масс, удалось определить благодаря его спутнику. Это черная дыра в 100 раз меньшей массы, которая с огромной скоростью вращается вокруг OJ-287. Группа британских, китайских и канадских палеонтологов описала окаменелые останки ящеров, которые были найдены недавно на северо-востоке Китая. Возраст находок оценивается учеными в 120 миллионов лет. Отпечатки принадлежат 6 молодым особям вымершего ящера-пситокозавра, ящера-попугая, получившего такое название за роговой клюв, похожий на клюв попугая. Детеныши были засыпаны вулканическим пеплом, а взрослые особи этого вида были размером с кабана, ходили на задних лапах и питались в основном растительностью и падалью. Оказалось также, что пситокозавр имел толстую кожу, покрытую либо крупной плоской чешуей, либо перьями.
Астрофизики из Института Макса Планка изучали при помощи гамма-телескопа «Интеграл» позитронное облако в центре нашей галактики, открытое более 30 лет назад. Позитроны являются одной из известных форм антиматерии. Облако оказалось вытянутым в одну сторону вдвое дальше, чем в другую. Ученые также предположили, что не менее половины антиматерии в центре галактики происходит от рентгеновских двойных звездных систем. В таких системах нейтронная звезда вытягивает из обычной звезды вещество, которое падает на ее поверхность с огромной энергией, отчего рождаются электрон-позитронные пары. Профессор Сунада из Японского университета Мэйдзи предположил возможность существования неизвестной пока модификации углерода, физические свойства которой должны быть похожи на свойства алмаза. Новая модификация, получившая название К4, как и алмаз, обладает высокой степенью симметрии кристаллической решетки, изотропностью и низким энергетическим состоянием. По мнению ученого, новая форма углерода будет проявлять, подобно алмазу, сверхвысокую твердость, сильное преломление света и теплопроводность. Моделировать новые структуры углерода позволяет его пластичность в образовании межатомных связей. Так, некоторые формы соединения углерода, например, фуллерены, были сначала предсказаны теоретически, а затем синтезированы или найдены в природе.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». В столице Литвы, Вильнюсе, состоялись траурные мероприятия памяти трагических событий 13 января 1991 года. Президент Литвы Валдас Адамкус заявил, что все виновные в преступлении должны ответить за тогдашние свои действия, невзирая на сроки давности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Тогда советские военные, пытавшиеся хозяйничать в Литве, захватили Вильнюсскую телебашню, здание Национального радио и телевидения, но пойти на штурм парламента не решились. Тысячи людей, съехавшиеся со всей республики, безоружные, сумели отстоять Сейм. И за это было заплачено 14 жизнями мирных граждан. Участником тех событий был и один из самых известных литовских фотографов Римантас Дихавичус, работы которого выставлены сейчас в парламенте Литвы. Этот человек невероятно трудной судьбы, мальчиком с родственниками, он был сослан в Сибирь и из всей семьи на родину в Литву вернулся один. И в январе 91-го не мог не выйти на площадь, как всегда, с фотоаппаратом в руках.
Люди вот под танками лежали, шли на баррикады, заменяя друг друга, стояли здесь. Видимо, сработал инстинкт самосохранения народа. Никто не знал, что будет через минуту, или через час, или через день. Сидеть дома просто было стыдно перед совестью. Про каждый снимок можно роман писать. В каждом сгусток неповторимые чувства, мысли, жестокости и самопожертвования.
Как вы расцениваете попытки поднять вопрос о требовании к России возмещения ущерба, признания факта оккупации?
Вопрос более чем ясный. Почти треть Литвы была выслана, вывезена и в Сибирь, и под Урал, и в Казахстан, и за Полярный круг. Единицы практически вернулись обратно. Друг бежал с Урала через тайгу несколько сот километров, закопавшись в каменном угле на поезде от Урала до Москвы. Он доехал. Зима, февраль месяц, мороз около 30 градусов. Это что-то невероятное. Ему было 10 лет, понимаете? 10-летний пацан убежал. От таких историй тысячи. Если Россия приняла обязанности тех времен, несправедливых времен, если она честна и думает гуманно. Она же великая, большой, сильный, должен быть благородный. Ничто не восстановит жизни людей. И многие по сей день косточки лежат по всей России разбросаны. Этих жизней ничто не компенсирует. Но могли бы просто человечески сказать, да, виноваты, было страшное время. И Россия страдала. Страдания целой эпохи. О ней надо говорить честно и справедливо. Хотя бы какими-то добрыми жестами. Благородство всегда выигрывает, а насилие и хамство вызывают отторжение.
Рассказывал литовский фотохудожник Римантас Дихавичус.
Рассказывала Ирина Петерс. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В городе Железноводск, Ставропольский край, при взрыве газа в жилом доме погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок, сообщает «Интерфакс». В Махачкале продолжается штурм квартиры жилого дома по улице Энгельса, где укрылись боевики. По данным правоохранительных органов Дагестана, в ней могут находиться до 6 человек. В районном суде Назрани сегодня пройдут первые слушания по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Израиль и палестинская автономия начнут сегодня переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые за годы своего президентства посетит Саудовскую Аравию. И американское космическое агентство НАСА сегодня запускает исследовательский космический аппарат к планете Меркурий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Годовщина создания Российской национальной библиотеки. В Подмосковье введены в эксплуатацию первые дома для обманутых соинвесторов жилищного строительства. В Петербурге, несмотря на запрет властей, сегодня возобновляет работу отделение Британского совета. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня Российская национальная библиотека отмечает 194-ю годовщину своего создания. В 1814 году она открывалась для читателей как императорская публичная библиотека. По традиции сегодня состоится встреча друзей библиотеки, чествование дарителей и научно-практическая конференция «Истинное средоточие умственных богатств империи». Москва. Четыре дома обманутых соинвесторов строительства жилья введены в эксплуатацию в подмосковных городах. По одному дому в Химках и в Красногорске и два дома в Павловском Посаде. В сумме почти 550 квартир. В этом году планируется достроить более 20 домов из почти 150 недостроенных домов дольщиков. С начала кампании по борьбе с нарушением прав дольщиков в Подмосковье достроено уже 57 домов. Петербург. Британский совет намерен с сегодняшнего дня, после новогодних каникул, возобновить работу своего отделения в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что российские власти требуют его закрыть. Об этом заявил глава Британского совета в России Джеймс Кеннеди. Финансируемая британским правительством некоммерческая организация осуществляет академический, научный и культурный обмен между Великобританией и другими странами. Совет представлен в 109 государствах. Он также содействует иностранным гражданам в получении британского образования. Обучает английскому языку. Первый информационный центр Совета в России был открыт в Москве в 1992 году. Почти 500 000 россиян приняли участие в образовательных и культурных проектах Британского Совета в 2006 году. Москва. Столичные власти планируют обратиться сегодня в суд, чтобы обжаловать действия участников, как они считают, несанкционированного митинга в Щербинке. Организаторы акции утверждали, что разрешение на ее проведение получали от властей Подольского района. Сотрудники милиции, задержавшие часть участников, оспаривали законность проведения ее тем, что акция проходила на столичной стройплощадке, где строится жилье для военных. Причем проведение акции организаторы подгадали ко времени посещение объекта главой столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным.
На наш взгляд, провокационные выступления. Мы сделаем соответствующие выводы, будут поданы протесты в установленном порядке и в прокуратуру, и в суды.
Петербург. Публичные слушания временного регламента застройки по проекту «Охта-центр» начнутся сегодня в 15 часов в бизнес-центре «Буревестник». А 16 января проект будет обсуждаться городским правительством. Организаторы слушаний на прошлой неделе провели генеральную репетицию с участием всех докладчиков. А с другой стороны, противники строительства организовали митинг, в котором участвовало около 500 человек. На сегодняшних слушаниях планируется огласить и результаты общественной экспертизы, проведенной центром ЭКОМ. Новости Москвы и Петербурга. 14 января. Вера Володина.
И о последней из новостей, которые вы только что слышали, подробнее. Сегодня в Петербурге пройдут общественные слушания по временному регламенту застройки территории будущего Охта-центра. Будут представлены проект временного регламента застройки территории в устье Охты и экспертиза этого проекта, проведенная экспертами центра ЭКОМ. рассказывает Татьяна Вольская.
Судя по всему, скандальная история с возведением 400-метровой башни «Газпром-Сити», впоследствии переименованной в «Охта-центр», переходит в новую фазу. Публичные слушания посвящены проекту временного регламента застройки территории, где планируется построить «Охта-центр», то есть документу, который окончательно утвердит высоту застройки берега Невы напротив Расстрелиевского Смольного собора. 14 января – последний день, когда петербуржцы могут законно высказать свое отношение к проекту, потребовать внести в него изменения или полностью отклонить. По заказу «Новой газеты» в Петербурге Центр экспертиз ЭКОМ провел общественную экспертизу проекта, выявив при этом колоссальное количество ошибок. Выяснилось, например, что ими полна даже картографическая схема временного регламента застройки, где территориальное зонирование противоречит городским законам, и сам состав документов не соответствует требованиям законодательства. Экспертов очень удивило, что в проекте не проработано зоны с особыми условиями использования – водоохранные, санитарно-защитные, хотя стройка намечается в устье реки Охты, одной из самых загрязненных рек Петербурга, и присутствие огромного Охта-центра, несомненно, увеличит нагрузку на канализацию района во много раз. Эксперты ЭКОМ считают, что из-за таких вопиющих недочетов весь проект теряет юридическую силу и требует полной переработки. Вот цитата из комментария руководителя Центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, опубликованного в «Новой газете» в Петербурге. Объем 30-страничного труда создан путем механического копирования другого документа – проекта правил землепользования и застройки. Сами по себе правила – вполне добротно сделанный документ. Но вот беда, они писаны для Питера в целом. Теперь представьте, что нормы, актуальные, скажем, для Пулково или Колпино, переписывают без нужных изменений для Невского проспекта или, как в данном случае, для Красногвардейской площади. Раздел 4 регламента мы считали сквозь смех и слезы. Непонятно, какое отношение к землям в устье реки Охты имеют регламенты использования приаэродромной территории, запреты на выпас скота и стирку белья, на размещение скотомогильников и навозохранилищ, на рубки леса главного использования. При этом документ, так и быть, разрешает размещение сельскохозяйственных угодий в границах санитарно-защитных зон предприятий. Но особое восхищение вызывает запрет на осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями. Видимо, в соответствующих кабинетах опасаются, что противники Охта-центра не ограничатся несанкционированными пикетами. Конец цитаты. Активистку общественной организации «Охтинская дуга» Елену Малышеву возмущает, что документ не касается высотного регламента.
Высоту вообще не включили во временный регламент застройки. У них там везде, где высотный регламент, не обсуждается, не мезокимируется. Это все упущено. Они этот вопрос не поднимают. На экспозиции пытались задать этот вопрос. Просто было заявлено, что временный регламент вопрос о высотности не затрагивает. А это неправда.
Есть у Елены Малышевой и другие серьезные претензии.
Там точно есть сокрытие информации. Я подразумеваю, что нам подсунули неполные картинки. Потому что там обрываются некоторые чертежи, они не могут быть оборваны без инженерных узлов. Этого не может быть. Чертеж должен быть завершен. Красная линия не может проходить по куску квартала. Это нонсенс. Но есть еще ряд моментов, которые вот пока мы молчим, мы просто боимся утечки информации. Там есть моменты, связанные с законодательной деятельностью властей города.
Некоторые активисты Охтинской дуги не хотят открывать все карты и даже сожалеют о том, что результаты экспертизы были до слушаний опубликованы в «Новой газете». По мнению Елены Малышевой, это даст возможность властям подтасовать документы. А председатель Охтинской дуги Татьяна Корсавина считает, что главное не это.
По информации, которую мы получили, был уже проведен тренинг людей, которые должны там выступать. Ну и, соответственно, благословить. Ну, их работа такая. А наша работа, вообще Охтинская дуга, она должна помочь людям сохранить за собой свою землю, свою территорию, свое жилье, защитить это все от нашей. Экспертиза временного регламента застройки проведена профессионалами. Мы хотим сориентировать общественность на то, чтобы люди относились к этому как к профессиональной акции. То есть нужно добиваться принятия результатов экспертизы в протокол слушаний, дальнейшего принятия результатов экспертизы в заключение. И мы просто хотим уведомить устроителей этих слушаний, что в том случае, если экспертиза будет проведена, проигнорировано, мы будем обращаться в суд.
Между тем, уже появилась информация о возможных провокациях, о готовящейся попытке стороны, заинтересованной в строительстве, сорвать слушание и выставить противников ОХТ-центра хулиганами и маргиналами, для чего как будто бы уже наняты крикуны, оплаченные по обычным тарифам заказных митингов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Ее завершает наша московская афиша. Самые интересные спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 14 января.
Театры. На сцене Малого театра продолжаются гастроли Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Сегодня театр представляет пьесу Геора Хураева «Черная бурка». Режиссер Фарид Бекчентаев, художник Сергей Скоморохов. Этот спектакль завоевал в прошлом году 3 главные премии: гран-при, режиссура, лучший актер на фестивале «Музыкальное сердце театра». А в театре у Никитских ворот открывается 7-й Московский международный фестиваль искусств имени Соломона Михоэлса. Будет представлена премьера документального фильма «Актеры убиенного театра», а также спектакль «Поющий Михоэлс», режиссер Марк Розовский. Концерты. В зале имени Чайковского сегодня концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», дирижер Александр Сладковский, солистка Алена Баева, скрипка. В программе сочинения Мариса Равелли, Эдуарда Лало, Игоря Стравинского. Выставки. В галерее «Эс-Арт» сегодня открывается выставка лубочных картинок художника-концептуалиста Виктора Лукина под названием «Голосуй, не проиграешь». Лукин не только художник, но и музыкант, мультиинструменталист. Несколько его работ находятся в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея. Одна из предыдущих выставок автора представляла из себя известные изречения Владимира Путина, написанные на стене в виде красочных граффити. Кино. В Московском кинотеатре «Пять звезд» на Новокузнецкой показывают последний фильм американского режиссера Гаса Ван Сента «Параноид Парк», рассказывает Мумин Шакиров.
В среднюю школу города Портленд, штат Орегон, приходит инспектор Лю и опрашивает на предмет алиби местных скейтбордистов. Он расследует смерть пожилого железнодорожного охранника, которого пополам переехал состав. Перед смертью покойного ударили неким твердым предметом. 16-летний лохматый подросток Алекс, не расстающийся с доской, прячет глаза. Он, видимо, что-то знает. Знаменитый режиссер Гас Ван Сент в картине «Параноид Парк» вновь пытается исследовать природу тинейджеров, как он это сделал несколько лет назад в фильме «Слон», где два подростка ходили по классам школы и расстреливали всех подряд. Его новый герой Алекс также не лишен садистских наклонностей, хотя с виду ангелоподобный мальчик. Возможно, причина возникновения агрессии лежит в основе его конфликтов с родителями, либо депрессия связана с периодом полового созревания. Кому как нравится.
Слушайте «Московскую афишу» каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, обсуждая актуальные события недели, в качестве главных тем выделяют зимние виды спорта, футбол во всех его аспектах и рассказ о первом покорителе Эвереста. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась непраздничной для трех десятков солдат.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.